Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы опять вынырнули на поверхность. Мы здесь, полчаса будем с вами. Это Петр Олешковский, «Светлый вечер» передача. И в гостях у меня литературовед, критик, англист, профессор, главный редактор Игорь Олегович Шайтанов.
Спасибо.
Вот, как мне помнится, в советское время люди так много не работали, хотя все-таки многие совмещали. Но сегодня, когда начинаешь спрашивать, где вы, оказывается, что и в РГГУ, и в МГУ, и в Вышке, и плюс еще драм-кружок, кружок по фото.
А мне еще и петь
да,
охота.
Да, мне еще и петь охота, да. Ну, хорошо, давайте вернемся к Вологде. Все-таки это благодатное место и потрясающая природа, если кто не знает. Вот. И Кубинское озеро, и все монастыри, которые там есть, и которые начинают потихоньку оттаивать, кто-то больше, кто-то меньше. Вот. И вообще заселение края началось очень давно. Белозерск просто домонгольский город, да? Белое озеро. А в 15-16 веке то большое количество святых, которое пришло оттуда и почти во многом забытое, какой-нибудь Корнилий Комельский там или кто-нибудь еще.
Но
еще...
Был отдельный его монастырь.
Да. Вот, значит, казалось бы, пустынь, да? Ничего подобного. Население было колоссальным. И вообще, вот... Пустынники никогда не селились, и в пустыне тоже никогда не селились далеко от воды и очень далеко от людей. А кто ж кормить-то их будет? Вот, они были в пустыне, они выполняли свой обет, но они всегда селились так, чтобы, ну, в какой-то доступности, не в шаговой, может быть, да, но тем не менее. Хорошо, это такое, простите, отступление.
Но действительно, как говорят, количество святых в земле Вологодской просиявших.
Да.
Их, есть же том, его переиздали, репринт на дореволюционный том, житийный том вот этих святых. Их огромное количество.
Ну, конечно, конечно, естественно. Потому что очень населенный край. Даже атлас Петровской порубки лесов, по которому мы в свое время ездили и искали старые здания и наносили их на план и составляли паспорт для Министерства культуры. Это была такой подработкой, а вместе с тем по линии ВАПИКа, по охране памятников. А вот этот атлас мы раскопали, он весь утыкан деревнями, однодворками и домиками с крестиками. Значит, это либо церковь, либо часовня. Вот. Ну, понятно, что на сегодняшний день там совсем мало, а вот в 80-е годы, в общем, тоже было немного. Хорошо, давайте к людям, пожалуйста, к отцу.
Ну, вот отец жил в Смоленске с конца 20-х годов, поступил там в пединститут, был в какой-то момент из него исключен как сын врага народа, но через год восстановлен, он его закончил и ушел с матерью.
А как восстановлен? Известно?
Отец рассказывал, что, в общем, ему помогли, к нему отнеслись руководство, кто-то в руководстве очень хорошо и, в общем, помог восстановиться.
Просто по-человечески, да?
Да, да. И он закончил институт и перед войной. И он был в Смоленске до 41-го года, и, как он рассказывал, он ушел одним из последних из горящего Смоленска, унеся с собой две книжки, Беранже по-французски и Блок в малой серии «Библиотеки поэта», чтобы было что по дороге прочитать. Они у меня есть.
Да, понятно. А папа занимался французской
литературой, да.
А что-нибудь про вот те годы он рассказывал? Он воевал, нет?
У него был туберкулез открытый после этого, и поэтому он не воевал. Как они рассказывали, что они рассказывали, это особая, действительно, особая история.
Да.
В годы перестройки, то есть мне было, там, я не знаю, 40 лет, а отцу уже за 80.
Он вдруг оттаял, да?
Он вдруг мне говорит: а ты помнишь дом на Калашной, это вот, который построила моя прабабушка, как я могу не помнить, если я бывал десятки раз. Помнишь, там за домом был большой двор, а когда-то это был большой заливной луг, с которого, в общем, прабабка в начале 20 века жила. И посреди него был пруд, это я уже ничего не застал. Он говорит: так вот, когда твой дед Владимир Ильич Шайтанов вернулся в 18-м году из армии, он был штабс-капитаном медицинской службы, офицером, то первое, что он сделал, утопил свое офицерское оружие там. Потому что в это время Кедров, отец академика Кедрова, по всему северу вел повальные расстрелы белых офицеров. И отец, мой дед, тут же уехал в Никольск, у меня сохранилось его удостоверение 18-го года, где был назначен главным ветеринарным врачом Никольского уезда, и таким образом спасся. Вот так они рассказывали. А, скажем, мой другой дед Василий Андреевич Перов, он был вообще очень разговорчив, такой, он из крестьян, но в...
Вологодских?
Вологодских, село Мироносица, в 15 километрах от Вологды. И он в 17-м году уже получил первый офицерский чин, хотя из крестьян, прапорщик. И он рассказал обо всем. 18 лет, которые он провел на Колыме.
Ух ты, 18 лет.
И вернулся.
Потрясающе.
Да, он был в лагерях. Сначала была тюрьма, потом лагерь, а потом поселение.
А он был по какой линии туда отправлен? 58.
Да, 58. 10? Нет, конечно, да, 58. Да. Он ничего не подписал. Он сказал, что это только потому, что даже после пыток он ничего не подписал.
Его оставили в живых.
Его оставили в живых. Вот. И он рассказывал, он умер в 76-м году. Он рассказывал очень много про лагерь, и это просто часами и днями. Но единственное, я уже потом взрослым человеком сообразил, что этот крайне разговорчивый человек никогда ничего не рассказывал про гражданскую войну. Он только рассказал одну вещь, что он снимал, а он был землемером изначально, укрепление перекопа. Но с какой стороны он их снимал?
Ну, наверное, белый.
Вы знаете, эта простая мысль мне пришла в голову много лет спустя после его смерти.
А потому что они были действительно очень сложно построены, и атака перекопа – это чистый обман, это гениальная операция.
Обошли со стороны.
Обошли, неожиданно просто в прилив прошли, да? Да, а если бы шли там, где ваш дед замерял, то там бы полегли все и не прошли бы, потому что там были укрепрайон был целый.
Так что вот как они многое не хотели вспоминать.
А что он говорил про лагеря?
Ну, вы знаете, когда он вернулся в 55-м году, ему сказали родные, жена была жива, Манефа Сергеевна, моя бабушка, родители: мы очень рады, что ты приехал. Они действительно посылали посылки, связь всегда была. Мы просим тебя только об одном: ничего не рассказывай. У нас свои истории.
Мы знаем, что ты говорун, и ничего не рассказывай. Да?
Мы тебе тоже можем. Я не присутствовал при этой беседе, я знаю о ней позже.
Да.
У нас тоже есть что рассказать из этих 30-х и 40-х годов. Вот давай лучше об этом все забудем. Он не мог не рассказывать. И летом, когда мы уезжали с ним в деревню, на дачу, и шли за грибами или ловить рыбу, вот он мне, 10-летнему, 11-12, часами рассказывал. И я даже об этом писал.
А вы восстановили это в памяти, не записали?
Нет, восстановить это я уже не могу. Я помню, как бы основное направление его рассказа. Это не Солженицын, это не Шаламов. У Солженицына это человек должен выстоять во что бы то ни стало.
Ну, и главное, что совершенно другие условия.
Вот какие бы условия человек должен выстоять.
Труд Шаламов, спасает.
А Шаламов ничто не спасает, когда создана
система.
Эта система. А у деда это пикареска, плутовской роман.
Понятно.
Вы знаете, его здоровая крестьянская психика...
Он был планше при Д'Артаньяне,
да?
Который говорит, сколько не поел, поешь один раз.
Совершенно верно. И вот эти его рассказы о том, они меня убивают, а я их обману. Скажем, фантастические рассказы о том, там, пересыльная тюрьма в Омске. Идет... По камерам идут отдать деньги. Все, какие есть деньги, все отдали. Я говорю, да. Но я 3 рубля убрал в ботинок. Через 15 минут идут. Покупайте папиросы. Ни у кого денег нет, дед достает 3 рубля, покупает папиросы. Камера закурила. Через 5 минут приходит. Откуда деньги? Показывает. Да, а как закурить? Спичек-то не дают, папиросы принесли, спичек да. Нет. Солнечный день, луч бьет в окно камеры, а у одного толстые очки.
Очками прикольно.
Дед берет, значит, долго крутил,
да.
Закурили. Значит, приходит, покажите как.
Угу.
Ну, говорит, а вдруг второй раз не получится? Получилось.
Угу.
Но, говорит, через полчаса придрались ко мне, по этому поводу ничего не сказать, придрались ко мне, карцер.
Угу.
То есть вот это вот все время эти рассказы, как я их обманывал.
Ну да, действительно, такой герой, да. Да-да.
Но этот герой, вы понимаете, он не придумал, он 18 лет сидел.
Понятно.
Скажем, пропытки. Про пытки, он говорит, они придумывали пытки индивидуально каждому. У меня на ноге вверху вскочил, говорит, чирик, когда меня арестовали. Так они придумали, они взяли табуретку, сколотили как-то с широкими пробелами между досок и подпилили ножку одной табуретки. И передо мной сидят следователи, которые меняют, сидят 2 часа, 4, 8 часов.
А я должен ногой поддерживать.
Начинаю засыпать. И как только я засыпаю, это сдвигается, и меня прищемляет дикая боль.
Угу. Ой, кошмар, да. Ну, делать-то больше нечего.
А говорит, а в Волге КГБ было в Духовом монастыре. В здании Духового монастыря, которое с другой стороны выходит на футбольное поле. А, говорит, дело летом, окна открыты в кабинете следователя. А там футбол играет, там жизнь идет.
Ну, это много раз обыграно, когда и в окошко смотрят, да, и из поезда и так далее. Я думаю, что это можно представить себе.
Красные помидоры кушайте без меня.
Это что?
Это Чичибабин.
Я не помню.
Это его лучшее стихотворение, угу. Арестное. Длинные коридоры, которые его что-то гулки не звенят. Красные помидоры, кушайте без меня.
Да, да, да. Но я просто к тому, что представить можно, но пока не пережил. В общем, это только приближение к чувству. Потому что, например, когда ты долго голодаешь, то когда ты выходишь из голодания и тебе дают тертую морковку, то радость и ощущение пиршества, всякого пиршества и духовного тоже, оно несравнимо ни с каким эклером, понимаете? Вот. И это можно только пережив понять. Вот, поэтому можно представить себе, скажем, человек, который получил краюху хлеба на голоде, да, вот и так далее. А вот бабушка Манефа, как жила? Кстати, очень северное имя.
Да.
Очень северное.
Бабушка Манефа родилась в 2 километрах от Корнильева монастыря под Грязовцем.
Угу.
в монастыре, в монастырь ходила, в школу, научилась грамоте.
На церковную приходскую.
Да. Угу. Я даже не уверен, там, насколько по ее рассказам, во всяком случае, в начале, кто-то из священников просто преподавал и грамоту, и все есть. Потом она поступила в Грязовецкую гимназию, которую...
Даже гимназия там была?
Там была гимназия.
Потрясающе.
В которую приезжал ревизовать Иннокентий Анинский. И он же написал целый стих, вологодский, цикл вологодских стихотворений, когда он ревизовал эту Грязовецкую гимназию. Вот, закончила ее тоже в 17-м, по-моему, году, стала учительницей, потом закончила педагогический институт в Вологде и всю жизнь преподавала в Вологде литературу и русский язык. Ее взяли в 38-м году, прямо с урока ее взяли, но ее отправили в Лединск, теперь Бабушкин. И она жила там всего 2 года. Ей разрешили вернуться в одно из послаблений.
И больше как бы забыли? Больше
не... Нет, это всегда помнили, ее не раз вызывали. Она висела на волоске, на работу долго не брали вообще. Но, во всяком случае, арестов больше не было. У меня не арестовали в семье только мою аристократическую польскую бабушку, и не шляхта, а из настоящей аристократии.
Какая фамилия?
Ее девичья фамилия была Гриффин, ибо это поляки...
Английская фамилия.
Это англичане, приехавшие, убежавшие от Кромвеля, католики, полонизировавшиеся... в Польше, породнившиеся с Катарбинскими, Межиевскими и так далее, скажем, мои прапрадедушка, прапрабабушка польские венчались в 1836 году в Париже.
Обалдеть.
Как эмигрант.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня профессор Игорь Олегович Шайтанов. Продолжайте, пожалуйста. Можно и про Гриффинов вспомнить. Я понимаю теперь, откуда у вас любовь к английскому.
Ну, вы знаете, когда моя бабушка Гриффин... А дело, как они попали в Вологду? Семья была петербургской, а потом Гриффин стал ее отец врачом в Архангельске. Но после его смерти семья опять вернулась, воссоединилась с большей частью межиевских, катарбинских в Петербурге. Но ее старшая сестра, которая училась в Институте благородных девиц, естественно, приняла участие в каком-то волнении студенческом, в демонстрации, и, если мне память не изменяет, в году в 7-8 была выслана в Никольск. А бабушка, когда закончила те же самые бестужевские
курсы,
то она поехала к ней, где и встретила моего дедушку Владимира Ильича, вернувшегося, окончившего сельскохозяйственный институт в Казани.
Какой разброс по стране! Потрясающе!
И они встретились, полюбили друг друга и решили пожениться, решили запросить, значит, разрешение своих родителей. Характерные ответы. Значит, католическая польская аристократическая прабабушка ответила: ну, если ты его любишь, то выходи замуж, но имей в виду, что ты выходишь замуж за мужика. Моя прабабушка православная и очень твердая в вере, ответила: ну, если ты ее любишь, женись, но имей в виду то, что ты женишься на еретичке.
Да, ну что ж, опять вспоминается «Три мушкетера», история Мушкетона, который, как вы помните, садился на одной дороге или другой, в зависимости от того, кем он себя считал в этот день, потому что был грабитель, католиком или лютеранином. Вот. Вообще, эта книжка, по которой мы долгое время жили, «Три мушкетера», я имею в виду, она, конечно, зачитана до дыры, больше возвращаться к ней невозможно, но много очень там таких... За счет этого она и живая, за счет того, что там очень много тем таких в проброс. Вот, великий...
Да, очень хорошо. Я не помнил этого «Про мушкетера».
Ну, вспомнили. Да. Да, естественно. Вот. И потом, естественно, его поймали двое, сговорившись, и повезли на расправу. Ну, как он, кстати, как он их обманул, я не помню. Но как-то обманул. Ну, потому что это плутовской роман тоже, в том числе, безусловно. Ясно. Ну, значит, давайте еще о Вологде, уже о вашей Вологде. Вот у нас осталась последняя часть.
Вы знаете, моя Вологда вот так особенно ярко проявилась уже когда я из нее окончательно уехал, в середине 70-х.
Потянуло, да?
Потянуло, и в начале 90-х я приехал уже туда, ну, возвращался с тем, чтобы там был проект, и он стал проект, который назывался... Там разные были названия, Пятая Вологда, но главное было, пока он работал, открытая трибуна с вологодской журналисткой Натальей Серовой. Мы, ну, если не каждый месяц, то каждые два месяца, в течение 20 лет мы привозили кого-то, писателей, художников, ученых, самых разных людей. Из писателей там побывали, ну, если я начну перечислять, Маканин, Улицкая, Чухонцев, Кушнер, Рейн и так далее. То есть приезжали практически все.
Но сейчас проект закончился?
Наталья Серова его ведет, но уже в Кириллове. Потому что Кирилловский...
Директор.
Кирилловский директор.
Да, Миша Шарамазов.
Шарамазов, совершенно верно.
Понятно, да.
Он дал... требуется крошечная материальная поддержка на дорогу.
Да.
И понятно, на проживание.
Понятно.
Он дает эти небольшие деньги, и теперь люди приезжают туда, в Кириллов. И Вологда очень
обижается. Вологжане.
Вообще? Отовсюду.
Но я не знаю, нет, как... а приходят кирилловчане? Или...
Нет, я не знаю, приезжают ли вологжане. Вологжане обижаются, они приезжают.
Да,
почему
да,
не к нам?
Да.
Ну, потому что...
Потому что вы не хотите.
Денег не хочет дать минимальных на ночь в гостинице.
Да-да.
Вот, и, вы знаете, идея этого проекта была следующая. Опять же, с Владимиром Кудрявцем мы собрались в начале 90-х. И...
Это начальник управления культуры.
Да, это начальник управления культуры, поэт местный.
Да.
Но не этим он был интересен. Действительно, он был такой человек, увлеченный Вологдой тоже. И сохранить среду. Вот в эти времена, когда новое еще непонятно каким будет, а старое явно разваливается на глазах, сохранить вологодскую среду, где действительно была вот эта среда, я не случайно говорю, что я по своей детской памяти, я помню еще корни этой среды, происхождение этой среды. Но вот она была и оставалась. Кстати, для приезжих, говорят, она не была такой уж легкой. Вжиться в среду вот такого патриархального города было довольно трудно.
Значит, города не знаю. Я на моей памяти Марина Сергеевна Серебрякова...
Но она тоже человек приезжий.
Вот я про это и говорю. Смотритель Ферапонтовский. Она прижилась очень просто.
Да.
Поначалу. Ну, там всегда были проблемы Ферапонтов-Кириллов. Это уже местнические споры. Попытка и удавшаяся попытка сохранения наследия Дионисия, которое каждый воспринимает по-своему. Одни говорили, что фрески трещат и падают, а покойный Володя Соровьянов, реставратор, я помню, брал так ладонь и лупил со всей силы по этой фреске и говорил: «Это слабая фреска, это плохая фреска». Я более крепкой фрески в своей жизни не встречал. Значит, тепловлажный режим нужен, все остальное от лукавого. И он был прав, потому что он никогда в жизни бы не ударил, потому что можно было к чему можно было бы нанести урон. Вот. И это был как раз вот напрямую. Но я просто, когда работал там, я помню вот все эти переживания. И на самом деле эти переживания важны, потому что памятники сохранены.
Да, я помню фрески до реставрации.
Да, да.
И теперь. Да. И
Валентин Иванович Юшин, первый, кто местный одноногий офицер, который вернулся с войны, он стал работать там сторожем в храме Рождества Богородицы в Ферапонтове. Бесплатно сначала. Вот. Там картошку хоронили. Он эту картошку, значит, как-то вымел. Вот. И потом, когда решили снова засыпать, собирались засыпать картошку, он встал, сказал, ну, расстреляйте. И отстали. Это пример того, что вот...
Вы знаете, это аргумент, который иногда единственный на Руси, да, да, работает.
Да. Была такая Александра Константиновна Заикина в Пронске, которая была членом партии, которую выгнали из партии, а потом восстановили за заслуги, которая точно так же спасла Пронский собор. Она сказала, я в Бога не верю, но я знаю, что это наше наследие. Это очень важно. Вот она я. А она была большая женщина, грузная. Вот. И ее как-то побоялись тронуть. Вот. Так что бывали и такие вот случаи в противовес, в противоход. А ваша школа, у нас осталось немного времени, но все-таки есть. Вот что была Вологодская школа, соответственно, в 57-67 годах?
Я учился первые 4 года, я учился в начальной школе, ибо мои родители искали, где лучший учитель начальных классов, нашли Клавдию Павловну Попову в начальной школе номер 18, одноэтажный деревянный дом на улице Чернышевского, который, увы, купил какой-то богатый человек и снес его. А это дом графов Зубовых, исторический дом был. А потом я учился до 11 класса в первой школе, школа номер 1 на берегу реки, стоит на сводах складов Соловецкого монастыря чуть ли не 14 или 15 века. А в 19 веке построили на этом фундаменте реальное училище, которое мой дед закончил, Василий Андреевич. И это была, в общем, наверное, лучшая Вологодская школа с хорошими учителями. С хорошими учителями. Я многих помню и мог бы вспоминать.
Короткую зарисовку любимого учителя напоследок.
Вы знаете, любимый, во всяком случае, самый яркий учитель, для меня особенно дорогой учитель английского языка, Зельман Шмулевич Щерцовский. Это отдельная история, это человек, который в 40-х годах, в начале 40-х, на рубеже 40-х, бежал из Польши, ибо он был даже уже в армии польской, повоевал с немцами, его бы расстреляли в первую очередь. И он преподавал немецкий, который у него был практически родной.
Да,
английский, и он, конечно, знал языки поразительно, и в Вологде, если человек поступал в какое-нибудь заведение, его спрашивали, из какой школы, он говорил, из первой, Черцовского, то на этом экзамен прекращался. Он был очень колоритен. Хуже из всех языков, которые он знал, это польский, немецкий, английский, идиш и так далее, был русский, он говорил с сильным акцентом, забавно, разгильдяй, кулак падал на зыбкий такой, знаете, фанерный столик, и эта непроливашка подлетала к потолку.
Ну что ж, подлетающая к потолку непроливашка – это такой восклицательный знак памяти Игоря Олеговича Шайтанова, которому большое спасибо, пришли к нам на передачу. Мы с вами прощаемся и встретимся через неделю. Еще раз спасибо.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».